дорогой на станцию, по трудной песчаной дороге, между холмов, украшенных кривеньким сосняком. Клим Самгин незаметно утратил боевое настроение и, толкая впереди себя длинную тень свою, думал уже о том, как трудно найти себя в хаосе чужих мыслей, за которыми скрыты непонятные чувства. Домой он приехал на полчаса раньше супругов Спивак. Мать встретила их величественно, как чиновников, назначенных свыше в ее личное распоряжение. Суховатый и очень в нос говорила французские фразы, играя лорнетом перед своим густо напудренным лицом, и прежде чем предложить гостям сесть, удобно уселась сама. Клим подметил, что эту игрою мать зажгла в голубоватых глазах Спивак насмешливые искорки. Елизавета Львовна в необыкновенно широкой темной мантии казалась постаревшей, монашески скромной и не такой интересной, как она была в Петербурге. Но его ноздри приятно защекотал запах знакомых духов, и в памяти прозвучала красивая фраза «Тобой, одной тобой». Маленький пианист в чесучевой разлетайке был похож на нетопыря и молчал, точно глухой, покачивая в такт словам женщин унылым носом своим. Самгин благосклонно пожал его горячую руку. Было так хорошо видеть, что этот человек с лицом, неискусно вырезанным из желтой кости, совершенно недостоин красивой женщины, сидевшей рядом с ним. Когда Спивак и мать обменялись десятком любезных фраз, Елизавета Львовна, вздохнув, сказала: «Мне очень тяжело, Вера Петровна, что с первой же встречи я должна сообщить вам печальное. Дмитрий Иванович арестован». «О, Бог мой!» — воскликнула Самгина, откинувшись на спинку кресла. Ресницы ее вздрогнули, и кончик носа покраснел. «Да», — громко сказал Спивак, — «пришли ночью и увезли». «А Кутузов?» — сердито спросил Клим. Спивак ответила, что Кутузов недели за три до ареста Дмитрия уехал к себе домой хоронить отца. Мать, осторожно, чтобы не стереть пудру со щек, прикладывала к глазам свой миниатюрный платочек, но Клим видел, что в платке нет нужды. Глаза совершенно сухие. — Боже мой, за что? — драматически спросила она. — Я думаю, что это несерьезно. Очень ласково и утешительно говорила Спивак. Арестован знакомый Дмитрия Ивановича, учитель фабричной школы, и брат его, студент Попов. Кажется, это и ваш знакомый? — спросила она Клима. Самгин сухо сказал: — нет. Уделив этому событию четверть часа, мать, очевидно, нашла, что ее огорчение выражено достаточно убедительно, и пригласила гостей в сад к чаю. Весело хлопотали птицы. Обильно цвели цветы, бархатное небо наполняло сад голубым сиянием, и в блеске весенней радости было бы неприлично говорить о печальном. Вера Петровна стала расспрашивать Спивака о музыке. Он тотчас оживился и, выдергивая из галстука синие нитки, делая пальцами в воздухе маленькие запятые, сообщил, что на Западе нет музыки. Там только машины, там от минуэта и кого-то дошли, вот до чего. И пальцами на губах он сыграл какой-то пошленький мотив. — Не тереби галстук, — попросила его жена. Он послушно положил руки на стол, как на клавиатуру, а конец галстука погрузил в стакан чая. Это его сконфузило, и, вытирая галстук платком, он сказал: — В Норвегии Грик очень интересен, говорят, рассеянный человек, — и замолчал. Женщины улыбались, беседуя все более оживленно, но Клим чувствовал, что они взаимно не нравятся одна другой. Спивак запоздал и спросил его: «Как ваше здоровье?» А когда Клим предложил ему земляники, он весело отказался: «От нее у меня будет крапивная лихорадка». Мать попросила Клима: «Покажи Елизавете Львовне флигель». «Странный город», — говорила Спивак, взяв Клима под руку и как-то очень осторожно шагая по дорожке сада. «Такой добродушно-ворчливый. Это воркотня первая, что меня удивило, как только я вышла с вокзала. Должно быть скучно здесь, как в чистилище. Часто бывают пожары. Я боюсь пожаров». Бумажный сор в комнатах флигеля напомнил Климу о писателе Катине, а Спивак, бегло осмотрев их, сказала: «Можно очень уютно устроиться. И окна в сад. Наверное, в комнату будут вползать мохнатенькие червячки с яблонь. Птички будут петь рано утром, очень рано». Она вздохнула. «Вам не нравится?» — с сожалением спросил Клим, выходя в сад. Красиво изогнув шею, она улыбнулась ему через плечо. «Нет, почему? Но это было бы особенно удобно для двух сестер, старых дев, или для молодоженов. Сядемте», — предложила она у скамьи под вишней и сделала милую гримаску. «Пусть они там торгуются». Оглядываясь, она продолжала задумчиво. «Прекрасный сад. И флигель хорош. Именно для молодоженов. Отлюбить в этой тишине сколько положено. И затем... Впрочем, вы, юноша, не поймете». Вдруг закончила она с улыбкой, которая несколько смутила Клима своей неясностью. Насмешка скрыта в ней или вызов? Посмотрев в небо, обрывая листья с ветки вишни, Спивак спросила: «Как же здесь живут зимою? Театр, карты, маленькие романы от скуки, сплетни, да? Я бы предпочла жить в Москве. К ней, вероятно, не скоро привыкнешь. Вы еще не обзавелись привычками?» Клим удивился. Он не подозревал, что эта женщина умеет говорить так просто и шутливо. Именно простоты он не ожидал от нее. Спива оказалась замкнутой, связанной трудными думами. Было приятно, что она говорит, как со старым и близким знакомым. Между прочим, она спросила: «С дровами сдается флигель или без дров?» Потом поставил еще несколько очень житейских вопросов. «Все это легко, мимоходом. Портрет над роялем — это ваш отчим. У него борода очень богатого человека». Пытливо заглянув в ее лицо, Клим сказал, что скоро приедет Турабоев. «Да, продает свою землю. Вот как?» Клим почувствовал, что его радует спокойный тон ее. Обрадовало и то, что она, задев его локтем, не извинилась. К ним шла мать, рядом с нею Спивак, размахивая крыльями разлетайки, как бы пытаясь вознестись от земли, говорил: «Это будет написано «Ноннами» очень густо. Тум-тум, тум». Жена бесцеремонно прекратила музыку, заговорив с Верой Петровной о флигеле. Они отошли прочь, а Спивак сел рядом с Климом и вступил в беседу с ним фразами из учебника грамматики. «Ваша мать приятный человек. Она знает музыку. Далеко ли тут кладбище? Я люблю все элегическое. У нас лучше всего кладбище. Все, что около смерти, у нас отлично». В паузы между его фразами вторгались голоса женщин. «Не правда ли?» — требовательно спрашивала Спивак. «Я вам все сделаю». «Мы кончили?» «Да». Через несколько минут, проводив Спиваков и возвратясь в сад, Клим увидал мать все там же, под вишней. Она сидела, опустив голову на грудь, закинув руки на спинку скамьи. — «Бог мой, это, кажется, не очень приятная дама», — усталым голосом сказала она. — «Еврейка? Нет? Как странно, такая практичная. Торгуется, как на базаре. Впрочем, она не похожа на еврейку. Тебе не показалось, что она сообщила о Дмитрии с оттенком удовольствия? Некоторым людям очень нравится сообщать дурные вести». Она с досадой ударила себя кулачком по колену. «Ах, Дмитрий, Дмитрий, теперь мне придется ехать в Петербург». Розоватая мгла, наполнив сад, окрасила белые цветы, запахи стали пьянее, сгущалась тишина. «Я пойду переоденусь, а ты подожди меня здесь, в комнатах душно». Клим посмотрел вслед ей неприязненно. То, что мать сказала о Спивак, злостно разноречило с его впечатлением. Но его недоверие к людям, становясь все более легко возбудимым, цепко ухватилось за слова матери И Клим задумался, быстро пересматривая слова, жесты, улыбки приятной женщины. Ласковая тишина, настраивая лирически, не позволила найти в поведении Спивак ничего, что оправдало бы мать. Легко заиграли другие думы. Переедет во флигель Елизавета, он станет ухаживать за нею и вылечится от непонятного тягостного влечения к Лидии. Мать возвратилась в капоте солнечного цвета, застегнутым серебряными пряжками, в мягких туфлях она казалась чудесно помолодевшей. — Ты не думаешь, что арест брата может отразиться и на тебе? — тихо спросила она. — Почему? — Жили вместе. — Это ж не значит, что мы солидарны. — Да, но... Она замолчала, потирая пальцами морщинки на висках, и вдруг сказала, вздохнув: — У этой Спивак неплохая фигура. Даже беременность не портит ее. Вздрогнув от неожиданности, Клим быстро спросил: — Она беременна? — Она тебе сказала? — Боже мой, я сама вижу. — Ты хорошо знаком с ней? — Нет, — сказал Клим и, сняв очки и протирая стекла, наклонил голову. Он знал, что лицо у него злое, и ему не хотелось, чтобы мать видела это. Он чувствовал себя обманутым, обокраденным. Обманывали его все. Наемная Маргарита, чахоточная Нехаева. Обманывает и Лидия, представляясь не тою, какова она на самом деле. Наконец обманула и Спивак. Он же не может думать о ней так хорошо, как думал за час перед этим. Какой безжалостной надо бы быть! Какое надо иметь холодное сердце для того, чтобы обманывать больного мужа, — возмущенно думал Самгин. И мать, как бесцеремонно, грубо вторгается она в мою жизнь. — О, боже мой! — вздохнула мать. Клим искоса взглянул на нее. Она сидела, напряженно выпрямясь. Ее сухое лицо уныло сморщилось. Это лицо старухи. Глаза широко открыты, и она закусила губы, как бы сдерживая крик боли. Клим был раздражен на нее, но какая-то частица жалости к себе самому перешла на эту женщину. Он тихонько спросил: — Тебе грустно? Вздрогнув, она прикрыла глаза. — В моем возрасте мало веселого. Затем, оттянув дрожащей рукой ворот капота от шеи, мать заговорила шепотом: — Уже где-то близко тебя ждет женщина, девушка, ты ее полюбишь. В ее шепоте Клим услышал нечто необычное. Подумал, что она всегда гордая, сдержанная, заплачет сейчас. Он не мог представить ее плачущей. — Не надо об этом, мама. Она судорожно терлась щекою о его плечо и, задыхаясь в сухом кашле или неудачном смехе, шептала: — Я не умею говорить об этом, но надо. О великодушии, о милосердии к женщине, наконец. Да, о милосердии. Это самое одинокое существо в мире. Женщина, мать, одинока до безумия. Я не о себе только. Нет. — Хочешь, принесу воды? — спросил Клим. И тотчас же понял, что это глупо. Он хотел даже обнять ее, но она откачнулась, вздрагивая, пытаясь сдержать рыдание, и все горячее, озлобленней звучал ее шепот: — Только часы в награду за дни, ночи, годы одиночества. — Это говорила Нехаева, — вспомнил Клим. — Гордость, которую попирают так жестоко. Привычное, ты пойми, привычное нежелание заглянуть в душу ласково, дружески. Я не то говорю, но об этом не скажешь. И не надо, — хотела сказать Климу, — не надо, это унижает тебя. Это говорил мне чахоточная, уродливая девчонка. Но его великодушию не нашлось места. Мать шептала, задыхаясь: — Надо выйти. Тогда назовут истеричкой. Предложат врача, бром, воду. Сын растерянно гладил руку матери и молчал, не находя слов утешения, продолжая думать, что напрасно она говорит все это. Она действительно истерически посмеивалась, и шепот ее был так жутко сух, как будто кожа тела ее трещала и рвалась. — Ты должен знать, все женщины неизлечимо больны одиночеством.
от этого все непонятное вам, мужчин, неожиданные измены, все. Никто из вас не ищет, не жаждет такой близости к человеку, как мы.
Чувствуя необходимость попытаться успокоить ее, Клим пробормотал. —
Знаешь, о женщинах очень своеобразно рассуждает Макаров. — Наш эгоизм не грех, — продолжала мать, не слушая его. — Эгоизм от холода жизни, от того, что все ноет, душа, тело, кости.
И вдруг, взглянув на сына, она отодвинулась от него, замолчала, глядя в зеленую сеть деревьев. А через минуту, поправляя прядь волос, спустившуюся на щеку, поднялась со скамьи и ушла, оставив сына измятым этой сценой.
«Конечно, это она потому, что стареет и ревнует», — думал он, хмурясь и глядя на часы. Мать просидела с ним не более получаса, а оказалось, что прошло часа два. Было неприятно чувствовать, что за эти полчаса она что-то потеряла в глазах его. Еще раз Клим Самгин подумал, что в каждом человеке можно обнаружить простенький стерженек, на котором человек поднимает флаг своей оригинальности.
На другой день утром неожиданно явился Воровка, оживленный, сверкающий глазками, неприлично растрепанный. Вера Петровна с первых же слов спросила его,
что это барышня или дама наняла дачу?
— Какая барышня? — удивился Воровка.
— Знакомая Лютова.
— Не видал такой? — Там две, Лидия и Алина, и три кавалера, черт бы их побрал.
Тяжелый, толстый Воровка был похож на чудовищно увеличенного китайского бога нищих. Уродливая фигурка этого бога стояла в гостиной на подзеркальнике, и карикатурность ее форм необъяснимо сочеталась с какой-то своеобразной красотой.
Быстро и жадно, как селезень, глотая куски ветчины, Воровка бормотал:
«Туробоев выродок, как-то
декадент, финдосекль и прочее, продать не умеет. Городской дом я у него купил, перестрою под техническое училище. Продал он дешево, точно краденое. Вообще идиот высокородного происхождения. Лютов, покупая у него землю для Алины, попытался обобрать его и обобрал бы, да я не позволил. Я лучше сам».
«Что ты говоришь?» Мягко упрекнула его Вера Петровна.
— Я честно говорю, надобно уметь брать, особенно у дураков. Вон как Сергей Витте обирает.
Воровка насытился, вздохнул, сладостно закрыв глаза, выпил стакан вина и, обмахивая салфеткой лицо, снова заговорил.
— А этот Лютов прихитрый каналья. Ты, Клим, будь осторожен.
Тут Вера Петровна, держа голову прямо и неподвижно, как слепая, сообщила ему об аресте Дмитрия. Клим нашел, что вышло это у нее неуместно и даже как будто вызывающе.
Воровка поднял бороду на ладонь, посмотрел на нее и сдул с ладони. — Это что же, наследственная тяга в тюрьму старшей линии Самгиных?
Мне придется съездить в Петербург.
— Разумеется, — ворчливо сказал Воровка и, положив руку на плечо Клима, раскачивая его, начал убеждать. — Шел бы ты, брат, в институт гражданских инженеров. Адвокатов у нас излишек, а гамбеты пока не требуется. Прокуроров вон тоже в каждой газетке по 25 штук. А вот архитекторов нет, строить не умеем. Учись на архитектора. Тогда получим некоторое равновесие. Один брат строит, другой разрушает, а мне подрядчику выгода.
Он расхохотался, встряхивая животом, затем предложил Климу ехать на дачу.
Нужно, чтоб там кто-нибудь был из нас. Кажется, я возьму туда Дронова приказчиком. Ну-с, еду к нотариусу.
Проводив его, мать сказала, вздыхая: какая энергия, сколько ума.
— Да, — вежливо согласился Клим, но подумал, — он швыряет меня точно мяч.
На дачу он приехал вечером и пошел со станции обочиной соснового леса, чтобы не идти песчаной дорогой. Недавно по ней провезли в село Колокола, глубоко измяв ее людьми и лошадьми. В тишине идти было приятно. Свечи молодых сосен курились смолистым запахом. В просветах между могучими колоннами векового леса вытянулись по мреющему воздуху красные полосы солнечных лучей. Кора сосен блестела, как бронза и парча. Вдруг на опушке леса из-за небольшого бугра показался огромным мухомором красный зонтик, какого не было у Лидии и Алины. Затем под зонтиком Клим увидел узкую спину женщины в желтой кофте и обнаженную с растрепанными волосами острую голову Лютого. Это женщина, о которой спрашивала мать, любовница Лютого. Последнее свидание. Он так близко подошел, что уже слышал ровный голосок женщины и короткие, глухо звучавшие вопросы Лютого. Хотел свернуть в лес, но Лютов окрикнул. — Вижу! Не прячьтесь! Окрик прозвучал насмешливо, а когда Клим подошел вплоть, Лютов встретил его, оскалив зубы неприятной улыбочкой. — Почему вы думаете, что я прячусь? — сердито спросил он, сняв шляпу перед женщиной с нарочитой медленностью. — Из деликатности, — сказал Лютов, — знакомьтесь. Женщина протянула руку с очень твердой ладонью. Лицо у нее было из тех, которые запоминаются с трудом. Пристально фотографирующим взглядом светленьких глаз она взглянула в лицо Клима и неясно назвала фамилию, которую он тотчас забыл. — Окажите услугу, — говорил Лютов, оглядываясь и морщась. — Она вот опоздала к поезду. Устройте ей ночевку у вас, но так, чтобы никто об этом не знал. Ее тут уже видели, она приехала нанимать дачу, но не нужно, чтобы ее видели еще раз. Особенно этот хромой черт, остроумный мужичок. — Может быть, эти предосторожности излишни? — негромко спросила женщина. — Не считаю их таковыми. — сердито сказал Лютов. Женщина улыбнулась, ковыряя песок концом зонтика. Улыбалась она своеобразно. Перед тем, как разомкнуть крепко сжатые губы небольшого рта, она сжимала их еще крепче, так что в углах рта появлялись лучистые морщинки. Улыбка казалась вынужденной, жестковатой, и резко изменяла ее лицо, каких много. — Ну-с, гуляйте! — скомандовал ей Лютов, вставая с земли, и, взяв Клима под руку, пошел к даче. — Вы не очень вежливы с нею, — угрюмо заметил Клим, возмущенный бесцеремонностью Лютова по отношению к нему. — Сойдет! — пробормотал Лютов. — Должен предупредить вас, что в Петербурге арестован мой брат. Лютов быстро спросил. — Народоправец? — Марксист. Что такое народоправец? Сняв шляпу, Лютов начал махать ею в свое покрасневшее лицо. — Знов происходы накопления революционной силы! — передразнил он кого-то. — Накопление, черти! Самгин сердился на Лютова за то, что он вовлек его в какую-то неприятную и, кажется, опасную авантюру, и на себя сердился за то, что так легко уступил ему. Но над злостью преобладало удивление и любопытство. Он молча слушал раздраженную воркотню Лютова и оглядывался через плечо свое. Дама с красным зонтиком исчезла. «Знов происхода! Это явилось сообщить мне, что в Смоленске арестован один знакомый. Типографии там у него черт бы драл. В Харькове аресты, в Питере, в Орле накопление». Ворчал он, как воровка, на плотников, каменщиков, на служащих конторы. Клима изумлял этот странный тон. Еще более изумляло знакомство Лютого с революционерами. Послушав его минуту-две, он не стерпел больше. Но какое вам дело до этого, до революции? Правильный постанов вопроса, — отозвался Лютов, усмехаясь. Жалею, что брата вашего сапали, он бы, вероятно, ответил вам. Болван. Мысленно вырвался Самгин и вытащил руку свою из-под локтя спутника. Но тот, должно быть, не почувствовал этого. Он шел, задумчиво опустив голову, расшвыривая ногою сосновые шишки. Клим пошел быстрее. — Куда спешите? — Там! — Лютов кивнул головою в сторону дач. — Никого нет. Уехали в лодке на праздник, куда-то на ярмарку. Он снова взял Самгина под руку, а когда дошли до рассыпанной поленницы дров, скомандовал: — Сядем! И тотчас в полголоса, но глумливо заговорил: — На кой дьявол нужна наша интеллигенция при таком мужике? Это все равно, как деревенские избы перламутром украшать. Прекраснодушие, сердечность, романтизм и прочие пепперименты, умение сидеть в тюрьмах, жить в гиблых местах ссылки, писать трогательные рассказы и статейки, страстотерпцы, преподобные и тому подобные, в общем, незваные гости. От него пахло водкой, и, говоря, он щелкал зубами, точно перекусывая нитки. Народовольцы, например. Да ведь это ж перевод с мексиканского, это Густав Эмар и Майнрид. Пистолеты стреляют мимо цели, мины не взрываются, бомбежки рвутся из десятка дна и не вовремя. Схватив кривое суковатое полено, Лютов пытался поставить его на песке стоймя. Это не удавалось, полено лениво падало. Яснее ясного, что Русь надобно обтесывать топором, я не завостришь перочинными ножичками. Вы как думаете? Самгин, врасплох захваченный вопросом, ответил не сразу. Прошлый раз вы говорили о русском народе совершенно иначе. О народе я говорю всегда одно и то же. Отличный народ, бесподобный, но... С неожиданной силой он легко подбросил полено высоко в воздух, и когда оно, кувыркаясь, падало к его ногам, схватил, воткнул в песок. Из этой штуки можно сделать много различных вещей. Художник вырежет из нее и черта, и ангела. А, как видите, почтенное полено уж загнило, лежа здесь. Но и вещь можно сжечь в печи. Гниение бесполезно и постыдно. Горение дает некоторое количество тепла. Понятно, аллегория? Я за то, чтоб подарить жизнь теплом и светом, чтоб раскалить ее. Врешь, — подумал Клим. Он сидел на аршин выше Лютова и видел изломанное, разобщенное лицо его не выпуклым, а вогнутым, как тарелка, нечистая тарелка. Тени лап невысокой сосны дрожали на лице, и точно два ореха катались на нем косые глаза. Шевелился нос, раздувались ноздри, шлепали резиновые губы, обнажая злой верхний ряд зубов, показывая кончик языка, прыгал острый небритый кадык, а около ушей вертелись костяные шарики. Лютов размахивал руками, пальцы правой руки мелькали, точно пальцы глухонемого, он весь дергался, как марионетка на ниточках, и смотреть на него было противно. Он возбуждал в Самгине тоскливую злость, чувство протеста.